Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем разговор наш о дуэлях. В гостях сегодня главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор МГИМО, доктор исторических наук Марина Бабкова. Марина Станиславовна, по поводу дуэлей в России. Вот когда стало лихорадить в 19 веке, стрелялись на пистолетах. Ну, мы так или иначе все равно будем там делать отсылку к Франции. Все равно же вызывали друг друга, вне зависимости от того, что наказание было достаточно серьезным. Ну, то есть победителя, как минимум, государство порицало. Я не знаю, как общество. Это так?
Это не совсем так. Значит, вот здесь опять у нас содержатся два вопроса. Угу. Первый вопрос касается России. Конечно, в России дуэли... Практика дуэльная начинается приблизительно в 18 веке. И уже, было правильно сказано, при Петре I уже были определенные законодательные акты, касающиеся пресечения этой практики, потому что она противна государству и противна церкви. Да? То есть это смертоубийство, узаконенное. Как бы. Вот. Но уже в 18 веке на дуэлях все большее распространение начинает получать огнестрельное оружие. Главным образом использовались однозарядные пистолеты, причем изготавливались два одинаковых пистолета. Отличались они только номерами. На одном стояла цифра 1, на другом стояла цифра 2. Они были абсолютно идентичными. То есть они, конечно, не изготавливались, а подбирались. Потому что, как правило, с момента вызова на дуэль должно было пройти не более суток. То есть вызов должен быть принят или должны быть принесены извинения в течение суток. Если обществу становилось понятно, что затягивается принятие вызова, решение о принятии вызова, то это уже был определенный позор. То есть уже человека начинали подозревать в трусости. Да, а это было для человека высокого ранга недопустимо. Что, в чем своеобразие дуэлей на огнестрельном оружии? Дело в том, что когда происходят поединки на холодном оружии, очень многое зависит от физической подготовки человека. От того, как он владеет приемами фехтования, как он владеет дагой, да, и, в конце концов, насколько физически он силен, да. Огнестрельное оружие как бы снимает проблему физической силы. Здесь уже меткость как бы приобретает уже совсем другие качества и влияние на результаты. Разница в возрасте уже была не важна. То есть разница
в комплекции,
физической подготовке дуэлянтов. Здесь уже все это становится совершенно неважным. Ну, как я сказала, что вот пистолеты делали парные, и очень много видов дуэлей на огнестрельном оружии существует. Перечислять их, наверное, все нет смысла. Каждый из них имеет свои особенности. Ну, назову буквально 2-3 примера. То есть самая такая страшная дуэль с 10 шагов, да, то есть это дуэль, которая... предусматривает смертельный исход, дуэль через платок, дуэль с плеча, то есть когда спиной стоят противники друг к другу и стреляют.
Не глядя,
да.
Потом, а через платок это как?
А через платок, когда одной рукой за один конец держит, другой с другой, и стреляют одновременно. Но это, как правило, двойное убийство.
Это есть, в упор, что ли?
Да, практически. Вот. Поэтому иногда практиковались такие виды дуэли, что заряжался только один пистолет, ну, как бы русская рулетка, да, то есть и стреляли одновременно, но только один стрелял, а другой просто щелкал курком.
Кто этим занимался? Вот. Это секунданты, кто заряжает пистолеты?
Заряжали. А вот тут были распорядители. Уже вот в России появилась третья фигура. Помимо секундантов были еще распорядители поединка. Вот распорядители поединка следили как раз за всеми соблюдением всех правил. И секундантами в том числе. И вот распорядители, как бы, они выкладывали оружие и предлагали дуэлянтам выбрать один из
пистолетов. То есть это оговаривалось, что один не заряжен.
А другой заряжен. Да, а стреляют одновременно. Вот. Но только один поражает, а другой Вот. Другой просто ну, там даже выстрела нет, хлопок, да, то есть вот такие. То есть много очень было. Английская дуэль тоже была, но это тоже было вот такое узаконенное самоубийство. Поэтому очень серьезные мероприятия проводило государство по пресечению вот такого вот истребления молодежи.
Угу. Ну, вот на примере дуэли Пушкина-Дантеса, во-первых, это с 10 шагов было? Или...
Да, с 10 шагов они стреляли.
В итоге, что с Дантесом стало?
Ну, ехал.
Его же... Он уехал.
Да.
Ну, то есть он не мог оставаться, потому что...
Иначе он был бы привлечен к уголовной ответственности за убийство.
Ага. А в дуэли Лермонтова-Мартынова что с Мартыновым?
Против Мартынова было возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве, но он не был серьезно наказан, потому что ему очень важно было выстроить, и Лермонтов был мертв, хотя присутствовали секунданты, но вот Васильчиков со стороны Лермонтова, конечно, отстаивал неправоту Мартынова, но Мартынов преподнес это так, что Лермонтов сам вызвал его на дуэль, и в ответ Мартынов выбрал оружие. Да? То есть вот так вот получилось. Но на самом деле, кто стрелял первым в этой дуэли?
А кто стрелял первым в этой дуэли? Лермонтов?
Ну, Лермонтов выстрелил в воздух. Да, а этот выстрелил в сердце. То есть Мартынов выстрелил в сердце. Ну, если Лермонтов стрелял
первым... А вот так можно было вообще разойтись? То есть,
можно,
как бы,
увидев, да, принести
что твой соперник...
извинения. Да.
Угу.
Можно было, и это очень часто происходило, то есть когда люди просто стреляли в воздух, приносили взаимные извинения в присутствии секундантов. Составлялся специальный протокол, все протоколировалось, да, каким образом выстрелы были сделаны, каким образом извинения были принесены, и в обществе становилось это очень быстро известным. И таким образом честь была восстановлена, дворянская. Вот в нашей ситуации, ну, понятно, что вызвал Мартынов, Лермонтов первый стрелял, да, вот вызвал Мартынов Николай, и он должен был каким-то образом в ходе следствия доказать, что все-таки дуэль была спровоцирована Лермонтовым, и что он только выбрал оружие. В результате ему удалось очень хитро выстроить свою защиту, и он понес очень несущественное наказание. Вот.
Угу. А к секундантам же тоже применяли санкции?
Такие же.
А ровно такие?
Ровно такие же, да. То есть, ну, мы ни одной казни секундантов не знаем, а то, что денежные штрафы были очень высокими, это точно. Это доходило иногда до трети годового дохода. То есть существенную сумму могли выплачивать секунданты. При этом к секундантам тоже были очень жесткие требования. То есть они должны быть благородного происхождения. Они должны быть абсолютно чисты в моральном плане, в этическом плане. Они сами должны четко понимать, что такое дворянская честь, ну и занимать определенные посты политические в государственной структуре, быть высокопоставленными людьми.
Это обязательно знакомые должны быть дуэлянтов?
Это должны быть люди не заинтересованные.
А это вообще никак? То есть
нет,
они могут
это
быть
сторонними?
Это должны быть
люди, которым дуэлянт доверяет, потому что именно секундант определяет многие детали дуэли, да, и они очень важны. Но, с другой стороны, он должен быть не заинтересован в исходе дуэли. То есть он не должен быть одной из оскорбленных. То есть его лично не должны были оскорбить вот тот, кого вызывают на дуэль. То есть он должен быть объективен в этом плане.
Марина Станиславовна, когда дуэли стали сходить на нет? И в чем причина? Почему уже к началу 20 века, там, ну или не к самому началу, но они становились все реже и реже, и потом исчезли?
Ну, это все объясняется той эпохой, в которую вступал мир. На самом деле начиналась индустриальная эпоха. Мы говорили, что дуэли были распространены в дворянской среде. Она все большую и большую роль начинают играть разночинцы, да, так называемое третье сословие, которое занимает высокие государственные посты и принимает участие в дипломатической службе. И поэтому роль дуэли между разночинцами дуэли быть не могло. Это было запрещено. Разночинцы решали свои проблемы через суд. И на самом деле, если возникал конфликт между дворянином и разночинцем, то тоже нужно было обращаться в суд. Собственно говоря, ордонансы и дикты, которые принимались, начиная с XVI века, они тоже настаивали на том, чтобы эти оскорбления разбирались в судебном порядке. Почему дворяне не обращались в суд, а предпочитали дуэль? Потому что это очень дорого стоило. То есть это были огромные судебные издержки. И это очень длительно было. И это означало, что все общество будет посвящено в подробности твоей личной жизни, к примеру, скажем. Но и в XIX веке, поскольку роль, собственно говоря, дворянского сословия, она становится все меньше и меньше. О рыцарстве мы можем уже забыть. Последний король и рыцарь, как я считаю, это Карл V. Да? То есть это XVI век. С XVII века мы уже не можем говорить о рыцарстве, потому что огнестрельное оружие, потому что дворянство играет все меньшую и меньшую роль, и, соответственно, этот вид выяснения отношений, он становится уже неактуальным. И в 20 веке, и вы знаете, я не могу привести примеры крупных каких-то дуэлей в 20 веке. Возможно, они и были, но это уже, скорее всего, этический какой-то или моральный носили они характер, а
да,
не
и к тому же
были системными.
Оружие претерпевало изменения.
Конечно, оружие
мне кажется, уже каждая дуэль становилась смертельной. Если раньше еще ранение огнестрельное давало какие-то шансы. Спасибо большое, Марина Станиславовна, что пришли к нам сегодня в гости. Марина Бабкова, научный сотрудник, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор МГИМО, доктор исторических наук, была в студии «Радио Спутник».
Спасибо вам, Никита. Ну, как вам?
Спутник «Эрудита».